Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Сегодня мы продолжаем говорить об особенностях поведения приемного ребенка в социуме. Я приветствую нашу сегодняшнюю гостью, психолога Ольгу Рудацкую. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
В прошлый раз мы начали разговор об особенностях поведения приемного ребенка со сверстниками, с учителями. Поговорили о критериях, по которым можно определить, готов ли приемный ребенок к обучению или пока еще ему нужно побыть дома. И вот сегодня продолжим разговор, поговорим о том, что еще важно знать приемным родителям, отправляя своего ребенка в школу.
Ольга Петровна, как вы относитесь к домашнему или семейному обучению? Ну, то есть к тому, чтобы ребенок не ходил в школу на общих основаниях приемный, может быть, так ему будет легче? Или это тоже индивидуально?
Это все очень индивидуально. Как показал наш опыт карантина, часть детей очень соскучились по школе и готовы целовать ступеньки на крыльце, а часть детей ждут с надеждой второй волны карантина, потому что я думаю, что отношения с учителями и сверстниками для них тяжелы, им нравится сидеть дома, и кто-то даже подтянулся в учебе, когда не тратил свою энергию психическую на то, чтобы защищаться от агрессии или находиться постоянно в шуме, потому что в школе тысячи детей находятся в одном здании, там постоянно такой гул, что некоторые дети от этого устают. Но, с другой стороны, именно те дети, у которых трудности коммуникативные, трудности в отношениях с другими детьми, именно им и нужно вот эти вот коммуникативные навыки развивать, потому что от этого будет их зависеть, ну, успешность дальнейшей жизни, смогут ли они найти друзей, смогут ли они выстраивать отношения с коллегами по работе. Поэтому не всегда желание ребенка – это какой-то закон и какая-то истина, которой следует учитывать ее. Учитывать всегда нужно. Просто важно подумать, если по здоровью, ну, например, ребенок слишком часто болеет, потому что он не справляется вот со школьной нагрузкой, не справляется медленнее, чем другие дети справляются с адаптацией в школе, и тогда вынуждено домашнее обучение. Но самая большая сложность, я думаю, связано с тем, что совмещать роль мамы и учителя – это крайне трудно и мало кому возможно. То есть у меня, например, не получалось. То есть у меня оба ребенка сказали в первом классе: «Мама, уйди, мы будем сами делать уроки», потому что нам очень трудно, когда наш ребенок с чем-то не справляется, и мы очень быстро выходим из себя, мы начинаем раздражаться, нервничать. И вот совместить роль учителя и мамы – она во многом похожа, потому что учитель в некотором смысле важно, чтобы был таким нашим заместителем, человеком, который взял на себя ответственность и заботу о нашем ребенке. В идеале это очень хорошо было бы, потому что если ребенок чувствует себя в безопасности, если он доверяет этому человеку, если ему нравится учитель, то это 50% успеха, то есть он будет с желанием, с готовностью учиться и не тратить лишние силы на сопротивление. И если ребенок будет, ну, если его слишком сильно ругают в школе, часто делают замечания, и просто он чувствует, что он не нравится учителю, то, скорее всего, он не сможет проявить даже те свои способности, которые у него есть. То есть когда речь идет особенно о приемных детях, то нужно быть очень внимательным, и, возможно, что нужно поменять учителя. И справится ли мама с домашним обучением? Ведь очень важно, чтобы дом остался территорией безопасности, что дом остался вот территорией покоя, чтобы одна из самых главных задач родителей, школьников, и, я думаю, особенно приемных детей, в том, чтобы вот эту истерику и конфликты не пустить в семейную среду, чтобы остаться, чтобы у ребенка была возможность хоть где-то вот этот островок спокойствия и безопасности, где бы он мог отдохнуть. Потому что в школе в любом случае очень большая нагрузка. Она не только интеллектуальная, она эмоциональная большая. Очень большое напряжение, потому что ребенок попадает вот в более широкий социум. Его кто-то любит, кто-то не любит. Кто-то, с кем-то ребенок хочет дружить, а с ним не дружит, или он хочет дружить, а у него не получается. То есть в школе не только трудности с учебой, но очень много и других трудностей возникает у ребенка, других задач, которыми ему нужно научиться. И очень важно, чтобы он, приходя домой, он мог понимать, что он принимаем, что он любим, чтобы он мог отдохнуть. И иногда родителям важнее проявить заботу. Вот, и она может выражаться в том, чтобы отправить ребенка вовремя спать, вместо того, чтобы доделать все уроки до конца, если для этого потребуется сидеть до 12 ночи или до часу, до двух, даже такое бывает. Вот. А как совместить домашнее обучение и вот как разграничить во времени или территориально, где дома мама, когда мама учитель, а когда мама мама, я думаю, что это очень трудно с этим справиться даже профессионалам, и все истории учительских детей об этом, в общем, потом рассказывают о взрослом возрасте, как это нелегко маму называть Марьей Ивановной. Вот, но там есть хотя бы разграничение, что дома мама-мама, а в школе мама-учитель. Но это очень сложная задача.
Ну и да.
Поэтому в крайнем случае, может быть, если бы была возможность пригласить какого-нибудь учителя домой. Вот. А я знаю, что есть истории, когда мамы дают образование детям, но важно помнить, что школа — это не только про образование, это и про социализацию, и про развитие коммуникативных навыков, умение просить о помощи, умение попросить взрослого задать какие-то вопросы. И вот это вот, я думаю, что там очень много возможностей для социализации, которые вот... Поэтому домашнее обучение возможно. Может быть, это первый-второй класс, когда ребенок справится.
Именно. Дружба-то школьная, она начинается как раз-таки больше, наверное, со средних классов. А опять же, социализация в каких-то кружках, может быть, ну, как вариант. Но это тоже, наверное, каждый выбирает. И вот вы уже начали говорить о том, что как важно все-таки учителя, чтобы учитель подошел, был понимающий, особенно для приемного ребенка, наверное, вот раз уж у нас такая тема.
Нам очень важно обращать внимание, допустим, на какие-то даже невербальные знаки. Когда мы приходим утром ребенка приводим в школу, хотя очень часто ребенок заходит, может быть, сам, и родители не пускают, но нам нужно увидеть, учитель обрадовался, рад видеть нашего ребенка или нет. Нам очень важно вот понять даже эту встречу, потому что если нам неприятно, то ребенка, то мы просто оставляем на полдня вот с этим человеком, которому ребенок может не нравиться или раздражать, потому что он не всегда может сдержаться, разговаривать на уроке или может зашвырнуть куда-то тетрадку, если у него что-то не получилось. То есть хватает ли у учителя великодушия и терпения для того, чтобы проявлять заботу по отношению к нашему ребенку? Сочувствует ли учитель нашему ребенку? Как он рассказывает о его успехах и неуспехах? Беспокоится ли он о его школьных успехах? Радуется ли он тому, что ребенок чему-то научился, что-то у него получается? И если нам удалось найти такого учителя, который в начале учебного года, мы вот видим, что, естественно, мне кажется, что желательно учителю рассказать об особенностях своего ребенка для того, чтобы и выразить свою готовность сотрудничать. То есть спросить учителя, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию.
Да, как-то на опережение,
как мы можем помочь.
Скажем,
то есть вот в голове нужно прямо держать, что дома ребенок должен обязательно отдохнуть, и мы не должны дома портить наши отношения из-за неуспехов в учебе. То есть у ребенка должна быть территория безопасности. И в то же время наша задача ребенка поддерживать. Вот где тонко, там рвется. То есть получается, где у ребенка что-то хуже получается. Ну пусть это математика у кого-то русский, а у кого-то может быть даже физкультура. И тогда вот именно в этом предмете, как ни странно, ребенка не критиковать и ругать, а как раз поддерживать и замечать малейшие успехи, малейшие достижения. если ребенку трудно, и мы его ругаем, у него могут быть две крайние реакции. Первое, ему как будто бы все равно, как с гуся вода, он не парится, что у него трудности. И он таким образом защищается от стресса. То есть стресс уже такой большой, что если он еще будет беспокоиться, что у него что-то не получается, его просто разорвет, болеть начнет. А есть, наоборот, слишком чувствительные дети, для которых вот если у него что-то в школе не получается, учитель ругает, он еще больше начинает переживать, слишком переживать вот эту вот плаксивость или какая-то нервная реакция такая, что он беспокоится за родителей, что они расстроятся, за учителя, что он ругается, вот это вот. То есть у приемных детей могут быть две вот такие крайние реакции, неадекватные, когда ребенок либо слишком нервный, плаксивый, болезненный, агрессивный становится, либо вот ему как будто бы все равно. Но когда ему все равно, то это тоже про большой стресс. И про родителей, вот даже про домашнее обучение. Нужно себя спросить, я забыла это сказать. Вот я сейчас это делаю и говорю, потому что мы же можем даже, накричать. А накричать, потому что мы, испугались, может быть. То есть нужно спросить, вот я сейчас это делаю из состояния заботы и помощи, или потому что я хочу запугать ребенка, надавить на него, или просто скинуть на него свое раздражение. Что вот ты мне уже надоел. То есть я уже просто устала и не сдерживаюсь. Или даже если я делаю замечание, то это не из позиции давления, а из позиции заботы. И вот выдержать вот этот вот баланс для домашнего обучения, это очень трудно. То есть, с одной стороны, ребенок может действительно предъявлять маме требования. Нет, ты моя мама, нечего тут мне указывать. Он будет требовать от мамы безусловного принятия. А ему сказать, подожди, с 12 до 2 мы занимаемся уроками, поэтому я сейчас учитель, поэтому я могу... У учителя какое есть преимущество? Учитель может оценивать, сказать, ты не прав, вот здесь вот постарайся, а вот это переделай. А ребенок болезненно переносит, когда вот так же критично и оценивающе мама к нему относится. И поэтому совместить роль мамы и учителя очень тяжело. Очень трудно, болезненно для ребенка и для мамы. Очень большой риск для детско-родительских отношений. И поэтому домашнее обучение хорошо, если кто-нибудь будет приходить, например, к ребенку заниматься. И самое главное — поддерживать учителя. Наша задача — видеть, замечать, оказывать знаки внимания, благодарность за его нелегкий труд. Потому что за последнее время, эта профессия крайне трудная стала, потому что и дети стали дерзкими, качают права, родители подпевают детям и тоже считают, когда наше образование стало сферой услуг, то у родителей и детей стало очень много претензий к учителю, а уважение утратилось. А когда ребенок не уважает учителя, он учиться у него не будет. К сожалению, многие родители об этом забывают. Но в случае с приемным ребенком особенно важно поддерживать такие сотрудничающие отношения с учителем для того, чтобы давать понять ему, что мы знаем, что у нас трудный ребенок. Мы готовы работать. Мы готовы давать учителю поддержку и благодарить за то, что он эти дополнительные усилия, эмоциональные, какое-то внимание нашему ребенку оказывает. Даже если ребенок не усыновлен и тайны усыновления нет, то может быть даже какое-нибудь письмо благодарности из опеки за готовность учителя, дополнительные усилия, внимание тратить на то, чтобы позаботиться о нашем ребенке. То есть все, что вы можете придумать. Причем это на уровне благодарности, не материальной, которая запрещена в школе, а именно просто уважение, знаков внимания, поддержки. Важно с учителем все время поддерживать сотрудничающие отношения, сотрудничающие. Наверное, даже на первом собрании уже можно обратить внимание на то, как учитель говорит. Он скорее говорит о своих требованиях к детям. Или с каким-то заинтересованностью и сочувствием говорит о том, что вашим детям будет проще или вашим детям будет сложнее. То есть он беспокоится больше об успехах ребенка, о том, как ему легче адаптироваться к школе, или о том, каким, какие у меня требования, каким требованиям ваши дети, неважно, трудно это им будет или нет, должны соответствовать. То есть, конечно, приемному ребенку, если есть возможность, нужно поискать учителя. В 5-м классе, в 6-м, 7-м важно, чтобы был хотя бы один из десятка учителей, который принимает нашего ребенка, который его замечает, который говорит: «Здравствуй, рад тебя видеть, как хорошо, что ты пришел», заметил, что он болел и отсутствовал, чтобы были люди в школе, которым ребенок не безразличен, его самочувствие, его успехи. Но в начальной школе, конечно, поскольку это в основном один человек, то вот если вам удалось найти учителя, то нужно его всячески поддерживать.
Благодарю вас, Ольга. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была психолог Ольга Рудацкая. Говорили мы об особенностях поведения приемного ребенка в социуме.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.